Уважаемые братья и сестры, в эфире передача «Время молодых». Сегодня в нашем эфире член Координационного совета православного молодежного движения Игорь Хмара. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, наверное, поговорим о том, что намечается на это такое бурное и достаточно такое молодежное время, весна, и, может быть, захватим и лето. Какие планы, какие действия будете предпринимать?
Ну да, действительно, весна — это такое бурное время, все расцветает после зимы, да. Мы видим, как там тает снег, распускаются цветы, и естественно, что у многих молодых людей возникает потребность, ну, в таком вот, в каком-то активном, что ли, времяпрепровождении, может быть, в каких-то прогулках и так далее. Вот даже очень многие педагоги говорят, что самое такое опасное время для школьников, ну, опасное в кавычках, да, для их учебы, это май, потому что когда они вынуждены сидеть в душных классах, а за окном, значит, играет солнышко и бегает детвора весело, то как-то учиться не хочется. Ну, естественно, что для православного молодежного движения это время стало излюбленным для проведения каких-либо мероприятий, которые как раз направлены на то, чтобы как-то вместе проводить время, как-то вместе взаимодействовать. И вот одно из таких мероприятий, которое планируется Координационным советом совместно с молодежным отделом Екатеринбургской епархии, это слет православной молодежи Екатеринбургской митрополии. Одно из ключевых вообще событий годового цикла жизни нашего движения, на которое собирается, ну, достаточно много молодежи, которые, ну что ли, жаждут общения.
А когда он намечен?
Ну, вот как раз я почему упомянул май, потому что в том, ну, вот этот слет он назначен с 1 по 4 мая. Это как раз будут выходные дни. В городе Алапаевске пройдет. Город Алапаевск известен как город, в котором понесла свои подвиги, да, такие мученические подвиги, в том числе святая преподобная мученица Елизавета Федоровна. И в этом святом месте как раз-таки будет проходить вот этот слет.
Насколько я помню, Алапаевск, он уже как муниципальное образование достаточно такой спокойный. Не сказать, что там очень как-то вот православная жизнь бурлит. Да, туда приезжают люди, паломники. Но в основном как-то вот тишина и такое благолепие провинциальное.
Да, тишь да гладь, да Божья благодать.
Вот, то есть да, вы туда привнесете какую-то...
Конечно, да. То
есть активную
свою... Сейчас пока что уточняется, ну, вот, тема слета предварительно. Это, она будет звучать как «Любовь сорадуется истине». И действительно, вот эта тема любви, тема преображения, тема истины, она, я думаю, будет звучать актуально в городе Алапаевске, впрочем, как и в любом городе нашей страны. Чем вот эти слеты привлекательны, да, в том числе и для каких-то городских образований? Не только тем, что тогда приезжают толпы молодежи, а молодежь, как вы знаете, это всегда такое, ну что ли, всегда активность, всегда движение, всегда преображение какое-то, потому что все это заложено, по большому счету, в природе молодых, да, преображать мир вокруг себя и смотреть на мир, что ли, новыми глазами. Но также дело в том, что на слет съезжаются очень интересные люди, которые хотят поделиться своей позицией с православными молодыми людьми. Вот в частности, как вот сейчас, не знаем, будет благословение архиерея или нет, планируется, ну, вот, приглашение отца Алексея Уминского, к примеру, вот, на слет, и некоторых известных довольно священников города Екатеринбурга. Но, конечно, это будет и отец Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, ну и также ряд других интересных людей. И вот действительно, когда они приезжают на слеты, когда они делятся своей позицией, а когда эта позиция еще достаточно продумана, когда эта позиция достаточно ярко звучит в контексте современных дискуссий, это, конечно, очень значимо для того или иного города. Вот, но помнится, вот у нас был слет в Ревде, и туда приезжал отец Илья Шугаев, который говорил тоже о любви. Тоже о любви и о том, как молодому человеку построить эту любовь. А ведь сегодня это очень важная тема, очень такая, ну что ли, животрепещущая. И это вызвало такой резонанс интересный.
Вот. Животрепещущая для молодых?
Мне кажется, для молодых, да, потому что в последнее время вот эти семейные ценности, они размываются. И то, как строить любовь, ну, такое выражение, конечно, не очень хорошее, может, строить любовь, да, а все-таки то, как строить семью, как воспитывать себе любовь к другому человеку, это очень часто остается за гранью вот размышления, что ли, молодых людей, даже за гранью внимания, в том плане, что потребность есть какая-то, да, а как это делать конкретно, вот, ну, вот как-то не говорят сегодня особо.
А вот отношения друг к другу на фоне украинских событий, то, что эти какие-то обсуждения не идут среди молодежи, почему, вот как относиться, если от тебя, допустим, к тебе плохо относятся, да, кто не скачет, тот москаль, как вот к этим ребятам, вот молодые, симпатичные, ну, нет к ним какой-то вот неприязни, ненависти, в то же время ты понимаешь, что окажись ты там, да, и не будешь скакать, значит, так на тебя обратят внимание, и потом неизвестно вообще, что с тобой будут. А если еще наденешь георгиевскую ленточку, очень много говорилось о том, что георгиевская ленточка – это, ну, такой стал символ, его цепляют то на сумку, то еще куда-то. А сейчас вот, по идее, это в некоторых городах это получается символ исповедничества, за него просто могут убить. Вот ты надел, и все. А как найти общий язык с теми, кто, ну, у кого глаза вот просто налиты ненавистью, кто не хочет тебя слышать? Это актуально или вообще, ну, пусть они там себе перебесятся и нет, ладно?
Конечно, это актуально, потому что, в общем-то, то, что мы видим на Украине, это какие-то, ну, может быть, крайние формы, но, тем не менее, формы такой ненависти, формы взаимного непонимания, они присутствуют в жизни любого человека. Будь то это, я не знаю, ребенок 7, 9, 13 лет, или это уже почетный старик 60-70 лет. Всегда в нашей жизни присутствует вот это непонимание. И всегда будет стоять вопрос, а как преодолевать это, в общем-то, непонимание? Как врачевывать человеческие конфликты? И здесь, конечно, у церкви есть ответ. И этот ответ заключается, ну, может быть, он звучит порой банально, но, тем не менее, часто мы говорим, фу, это банальности, но эти банальности очень сложны для исполнения. Церковь говорит, любовью врачевывать. Любовью. Казалось бы, действительно, ну, банальный ответ, да, там вот, что... А только вот подумать, а действительно, когда ты оказываешься в ситуации, когда перед тобой вот толпа таких молодчиков, которые говорят, а ты вот не пляшешь, а ты надел георгиевскую ленточку и так далее, как здесь их любить, как уврачевывать это действительно с помощью любви, как этот конфликт преодолевать, и тогда... Оказывается, что вот эти банальности, которые церковь вроде нам говорит, они не так-то банальны. На практике это очень сложно, и это такой подвиг, который, наверное, человеку самому невозможен. Невозможно любить своих врагов, невозможно чисто даже, может быть, инстинктивно, чисто ну, вот, по животной натуре человека, да, невозможно, когда на тебя смотрят с налитыми кровью от гнева глазами, спокойно стоять и улыбаться и говорить «брат», да, вот, невозможно это, потому что у нас все-таки есть вот эта животная натура, которая требует защиты. Инстинкт самосохранения. И именно здесь, я думаю, что очень часто человеку нужно подумать и отдать, может быть, себя в руки Божьи, потому что вот эта любовь Божия, которая, сам Бог есть любовь, и любовь Божия, которая все преображает, она способна преобразить и в том числе наше животное естество, которое порой сопротивляется, да, которое хочет ответить как-то, и через любовь, через деятельную любовь преодолеть эти конфликты. Вот то, что происходит на Украине, это действительно очень такая животрепещущая тема, она очень сильно политизирована, но что хотелось бы отметить, эта тема, она обсуждается во многих кругах. Во многих кругах. Я одно время поражался. То есть, я захожу в общежитие, у меня вся комната говорит о том, что происходит на Украине, там, о санкциях США, там, и так далее. Я захожу, значит, сажусь в такси, таксист мне полдороги, значит, говорит про Украину. Очевидно, что эти события не затронули всех, тем более, что ведь украинские и русские народы – это действительно братские народы. Даже по себе могу сказать. Вот у меня фамилия Хмара, да, это вообще украинская фамилия. Я живу здесь, да, и очень многие из украинцев действительно живут здесь. И вот настолько тесные связи. Действительно, вот эти события, они, тем более, когда они так политизированы, они более отдаются в сердцах вот многих людей, в том числе в сердцах молодежи. Ну, я думаю, что вот здесь как раз-таки только через любовь можно как-то вот преодолевать вот эти настроения человеческие.
Все-таки ближайшие ваши какие-то акции, ваши события до слета, после слета, они в большей степени с чем связаны? Я помню, вы же рассказывали о восстановлении храмов. Вот, то есть совершенно о конкретных и очень таких важных, и тоже связанных и с любовью, и с памятью вещах. То есть все это остается, все это продолжается.
Конечно, да. То есть, и действительно, вот мы говорим о любви, и вполне очевидно, что вот эта любовь, она должна проявляться в конкретных делах. То есть нельзя говорить о том, что ты любишь кого-то, и при этом, не знаю, там, плевать семечки на диване и жить себе в свое удовольствие. Всегда нужно жертвовать. И, кстати, потребность молодого человека – это всегда тоже жертвовать. Ведь очень интересно, что сейчас, когда в том числе и церковь нуждается во многих волонтерах, вот как вы думаете, какой возрастной состав-то в основном этих волонтеров?
Ну, мне кажется, молодежь в основном,
да? Да, потому что молодежи очень важно вот как бы вот во что-то включиться, очень важно пожертвовать чем-то ради, может быть, какого-то дела. И вот перед слетом и после слета будет проходить действительно очень много мероприятий, и специфика их такова, что ну, на каждом приходе они что ли свои. Допустим, у нас на приходе Георгия Победоносца это будет целый там ряд праздников, которые будут организованы, в том числе и для ветеранов 9 мая. И молодежь будет вливаться в это. Координационный совет совместно с молодежным отделом организует и такое, и совместно с сектором церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии будет организовывать игру «Познай истину» для детей из воскресных школ. Это тоже, казалось бы, ну, что это, да? Но, тем не менее, это важное такое мероприятие, которое закладывает базовые какие-то ценности в детишек, да, которые потом будут это воспроизводить все в своей жизни. И такие, очень много таких вот локальных мероприятий достаточно, но которые, ну, скажем так, мне кажется, важны.
Вот все-таки на каждом приходе какие-то свои дела, в каждой епархии, теперь уже нашей митрополии, тоже особенности свои планы. Все-таки важность собрания вот этого совместного слета, оно в чем? То есть это просто показать масштабность молодежного движения в митрополии, потому что по большому счету, ну, каждый занимается своим делом, занимается наверняка неплохо, ну, какой-то опыт могут друг у друга перенять. Это вот большое мероприятие, оно так вот по большому счету для чего нужно?
Ну, действительно, я говорил о том, что на каждом приходе множество своих мероприятий, но ведь получается такая ситуация очень интересная, что каждый приход, в нем вот эта молодежь прощается, и она как бы не видит вот всей широты вот этой деятельности молодежной, которая происходит на уровне, что ли, епархии. И вот масштабные мероприятия, в том числе и слет, они позволяют, во-первых, почувствовать молодежи свое единство в том, что они все занимаются одним делом, и, может быть, очень важным делом. Возможно, это разные векторы, направления этого дела, да? Преображение так, мира, что ли, да? Но, тем не менее, не все занимаются им. Плюс это возможность посмотреть, кто этим делом занимается, увидеть своих сверстников, поговорить с ними, пообщаться, обменяться мнением. Ведь одно дело, когда вы, значит, общаетесь с людьми старше вас по возрасту, младше вас по возрасту, а другое дело, когда вы общаетесь со сверстниками и пытаетесь, ну вот, понять, а что же вами движет, пытаетесь познакомиться с кем-то и так далее. Это второй вот такой аспект. Ну и третий аспект – это, конечно же, ну вот обмен опытом. И вот именно поэтому и проводятся масштабные мероприятия, потому что это как бы дает, что ли, новую перспективу видения того, чем ты занимаешься сейчас, новую перспективу видения, и, может быть, дает вдохновение заниматься этим дальше.
Вот на слете в Ревде храм Георгия Победоносца, лично вы, ваши знакомые, что для себя нового открыли, что увидели, какой опыт получили?
Насчет Ревды, конечно же, большой опыт был связан именно вот с приглашенными такими лекторами. Это вот отец Илья Шугаев. То есть он раскрывал тематику семейную, рассказывал о воспитании детей, и это действительно вызывало такой отклик в сердцах молодых людей, потому что он говорил, что ли, конкретные вещи, да? Плюс ко всему прочему, вот опять же для меня слет в Ревде, это был один из моих первых слетов, вот именно православной молодежи, я вот увидел все-таки широту картины, что ли, да, кто чем занимается. Ведь там было представлено очень множество молодежных организаций. И самое интересное, из разных городов. Ведь ладно, там можно почувствовать свое единство где-нибудь в городе Екатеринбурге. И вроде как бы это единственное налаживается. А что там за Екатеринбургом, ну, вообще, конечно, непонятно. немножко, потому что это нужно налаживать связи, это нужно как-то узнавать, это надо как-то знакомиться. И вот как раз вот Спёрт в Ревде мне тоже помог увидеть, а что же там за Екатеринбургом, что там в Нижнем Тагиле, что там в каких-то других городах. И это тоже очень важный опыт. И вот это осознание того, что мы разные, но мы, по большому счету, используем практически одни и те же методы работы, но это как-то тоже вдохновило отчасти, что, значит, ну, может быть, не по ошибочному пути идем.
Ну, я так думаю, что есть такие, наверное, области у нас в России, где все тихо, спокойно. Есть, наверное, Москва, где масса молодежных движений, поисковых, волонтерских, и даниловцы. Там, мне кажется, все вообще бурлит, и там очень такая жизнь насыщенная. Необходимо, чтобы вся Россия вот так вот бурлила, или, ну, для каждого свое, вот что больше подходит?
Ну, мне кажется, что здесь нельзя как бы вот так вот выделять, что там вот где-то что-то бурлит и так далее, потому что там же в Москве, я думаю, что есть достаточно спокойные приходы. Все зависит ведь от, ну, что ли, состава прихожан. Ведь есть очень много разных служений в церкви, и по большому счету каждый мирянин в церкви должен нести какое-то служение. Да, то есть пускай это будет не служение молодежное, вот в таком виде, там, что ты пошел, организовываешь там, и так далее. Но, может быть, твое служение будет заключаться в том, что там бабушке помогаешь, да, постоянно ее переводишь через дорогу до храма или еще что-то. И каждый в церкви должен иметь служение. У кого-то это служение священника, у кого-то это служение еще кого-то и так далее. И поэтому очень многое зависит от состава прихожан и от того, ну, что ли, кого Бог призывает туда, в то или иное русло. Понятное дело, если у нас прихожане, там, к примеру, одни старики, но о каком молодежном движении вообще можно говорить? Тем более на этом приходе. А если ты молодой человек, а если ты посещаешь храм, пускай это самая глухая там какая-нибудь епархия и так далее, но разве не относится призыв там Христа в том числе, идите проповедите, проповедуйте всем народам, да, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, разве не к молодым людям там обращены призывы и об почитании там старших, и разве не к молодым людям вообще, ну, не то, как молодым, вообще ко всем христианам призывы к преображению, в том числе и мира, да, относятся, которые находятся в Новом Завете, к христианам относятся. И вот здесь, мне кажется, очень важное такое вот одно важное замечание, ведь как часто говорят, ну, то есть, как обосновывать свое бездействие, да, ну, вот мы молимся, постимся, вроде как бы все нормально, да. Но ведь на самом деле мы забываем о том, что молитва и пост, вот такой в индивидуальном плане, что я вроде вот там хожу по воскресеньям раз в неделю, да, там утром, вечером молюсь, и вроде с меня достаточно. Но это же не вся жизнь христианина, и даже ее, может быть, не самый такой полный аспект. Ну, в том плане, что это как бы только часть жизни христианина, которая дает ему силы для дальнейшего служения, которое он несет по своей жизни. И, соответственно, вот моя мысль-то какая, что нельзя называться христианином и при этом посещать там храм только раз в неделю в воскресенье или там два раза в неделю пускай, молиться, поститься, там, молиться утром и вечером, и все, больше ничего не делать, а дальше проводить жизнь так, как будто ты обычный светский человек, либо пытаясь изменить что-то только внутри себя. Ведь тогда теряется какая-то целостность. Если ты меняешь себя внутри, значит, и мир вокруг тебя тоже должен преображаться, значит, должно появляться какое-то служение. А если ты молодой человек, значит, должно появляться, наверное, и молодежное служение, или служение милосердия.
А вообще, интересно, комсомольская градация возрастная, она подходит для православного молодежного движения? То есть там, по-моему, до 28 лет было, и я обычно вот в таких молодежных объединениях слышу, вот, наши молодежники, они вот все посоздавали семьи, нарожали детей, и все, и отошли от молодежного движения. То есть где-то в районе 25-28 уже как бы... Ну, здесь... То есть это где-то 15-25, да?
Всё-таки? Ну, здесь, видите, здесь нельзя так однозначно говорить в силу того, что очень много зависит от индивидуального развития человека. Кто-то и в 35 будет чувствовать себя молодым. И вот руководитель молодежного дела Екатеринбургской епархии, отец Александр, мне кажется, он правильные вещи говорит в своем плане, что молодой человек определяется тем моментом, до того момента, когда он делает три основных выбора. Это выбор мировоззрения, выбор деятельности и выбор супруга. Потому что как только он это делает, он уже как бы получает на что ли новое служение, да? Он выбрал работу, к примеру, там он решил стать иконописцем, значит, его служение дальше в иконопись. понимаете? Если он там решил стать чиновником в федеральном агентстве, значит, у него вот там служение, значит, и мировоззрение он выбрал, и так далее. А вы же понимаете, что на самом деле иногда человек делает, допустим, этот выбор и в 20 лет, так ведь? А иногда и в 28, и в 35, а может, и в 65 не выбрать.
Ну, у вас не погонят, если придет кто-нибудь там, типа, 40-летний.
Ну, конечно. Более того, я даже могу привести пример, насколько я знаю, вот евангельские чтения в Вознесенке, которые изначально, они вот именно создавались как такой молодежный клуб. Сейчас-то, конечно, они разрослись, и там разновозрастной состав, но тем не менее. И туда приходит в основном молодежь-то. Там приходили, насколько я знаю, братья, которым было 40 с чем-то лет, и они спокойно себя чувствовали в этой среде и общались. И, конечно, не погонят. Здесь нет такого, ага, дай свой паспорт, тебе 35, все, значит, давай, иди. Там вот у нас для тех, кому за 30 в этот клуб. Нет. Потому что действительно иногда человек может быть молод душой и в 65. И действительно, иногда бывает, что человек, ну, мы знаем, к сожалению, такие примеры, что когда человек не делает вот эти основополагающие выборы, и там в 51 год, там, и в, ну, вот такие. Поэтому это, но это все-таки редко, что, как правило, вы правильно говорите, эти выборы совершаются к 28 годам, вот до 30, и, к сожалению, да, тогда уходит большое количество молодежи на новый этап своего развития, что ли.
Ну, а ребята новые приходят, вот ты же уже давно в молодежном движении. Видно вот эта свежая кровь?
Да, ребята, конечно, приходят. То есть вот новое такое поколение. Причем грусти, может быть, отцов-основателей каких-то вещей в том или ином православном молодежном движении. Там, я знаю просто и жизнь молодежного движения города Челябинска, и вот здесь, в Екатеринбурге. Не всегда вот это новое поколение поддерживает старые формы. Иногда бывает, что вот эти старые формы, которые вдохновляли, может быть, там, молодежь, которая сейчас уже там 24, 25, 28, эти формы, допустим, работы, они их вдохновляли, а сейчас, допустим, новая молодежь, они не вдохновляют. И мне кажется, это нормальный процесс. То есть новая кровь, она приходит, так скажем, новая молодежь подрастает. А тем более сейчас же очень тоже интересный процесс. Посмотрите, зайдите в любой храм в воскресенье, вы увидите огромное количество детей, которых родители приводят причащать и так далее. И, как правило, родители, даже если они сами особо не верующие, они их отдают в какие-то такие церковные, там, воскресные школы, молодежный клуб приводят, потому что верят, что здесь дадут детям нечто лучшее. И вот эти люди, они в итоге вливаются в жизнь церкви и тоже начинают вот жить таким пафосом преображения. И так что я думаю, что нельзя говорить пока о затухании.
Ну, а современная школа, вот она является поставщиком вот таких людей, которые в наше время очень часто из чувства протеста шли в храм. Угу. Потому что советская действительность не давала ответов на те вопросы, которые мы искали, и думали, что храм их даст. А тут я недавно была в светской школе, языковая школа, очень меня потрясло, что над каждым кабинетом британский флаг, российского при этом флага нет. Но имеется в виду, что, видимо, здесь изучают английский язык. Смотрится это совершенно жутковато. Ничего ни о традициях, ни о семье, ни о патриотизме, ни о государственном флаге, ни тем более, конечно, о вере. Я обошла всю школу, я не нашла ничего. Только увидела две фотографии девчонок в сарафанах. Это было связано, оказывается, с каким-то праздником, посвященным домовенку Кузе. Вот, и, в общем-то, это очень печально. А молодежь, которую я там увидела, она такая раскрепощенная, они хлопают в ладоши, они проводили какое-то мероприятие, они такие веселые, у них глаза горят. Но ощущение такое, что находишься среди абсолютно зомбированных людей. Может быть, я себя накручивала. Я старалась, я изо всех сил старалась представить себе, что все хорошо. А что-то подсказывало мне, что ничего подобного, ничего не хорошо. Угу. Они такие веселые, и чувствуется, что они чувствуют себя абсолютно раскрепощенными и свободными. И ужас охватывал от того, что наоборот, вот они в таких рамках находятся, что им, чтобы им оттуда вырваться, я не знаю, какое усилие надо предпринять.
Ну, я с вами, вот ваш такой вопрос был первый о том, как современная школа влияет все-таки. Мне кажется, это вопрос, ну, не праздный и очень сложный, потому что все зависит действительно от школы. Очень часто современная школа, она идет по такому пути, либо это путь чисто предоставления образовательных услуг, и тогда действительно встает вопрос о том, а где же традиция, а где же культура, а где же вера, и как бы подспудно предполагается, что вот где-то там в семье это вот будет передаваться. Но мы с вами знаем, что очень часто в семье как раз-таки, ну, нет такой возможности. Ну, я вот имел возможность наблюдать несколько семей, ну, вот таких, так как я преподавал в воскресной школе, к примеру, и что я видел? Просто родители, ну, из необходимости обеспечить своих детей, они их видят, ну, там, я не знаю, максимум, там, когда приходят вечером поздно домой. Но очень редко и не имеют возможности передавать вот это. И здесь стоит вопрос по поводу школы. А что касается вот той ситуации, которую вы описали, она ведь действительно очень печальна. Ведь сегодня вот помимо подхода того, что надо передать какие-то просто навыки такие образовательные, знаете, как там, я не знаю, гамбургер дал, там заплатили за гамбургер, все отдал и пошел дальше, да? И не волнует, как там, что с этим гамбургером дальше будет. Ну, к какому продукту? Образование как продукт. Хотя, на самом деле, мы знаем, что в крестьянской цивилизации всегда было понимание, что образование, оно еще и воспитывает. Вот эта воспитательная функция образования, она в педагогике всегда подчеркивается. Поэтому вот не надо редуцировать образование только к таким сумме знаний, которые нужно как гамбургер отдать там ребенку. Но другой вопрос. Сегодня же еще очень часто пытаются воспитывать из детей лидеров. Лидеров. И говорят о том, что вот, ты должен быть лидером, ты должен быть успешным, ты должен быть таким, таким, таким. Хочешь кататься на Мерседесе? Пожалуйста, давай. Вот, вот тебе технологии, вот тебе качество. Существует много различных таких школы лидеров там, да. Вот недавно даже вот у нас в университете была презентация очередной какой-то студенческой, ну, я ее так называю, компашка, да, то есть компания, которая обещает сделать из вас лидера. Вы только придите туда, они вам и на стажировку отправят, и лидера из вас сделают. И вы будете вот так вот управлять массами, да, там чуть ли не как Ленин на броневичке. Но возникает вопрос, а как они собираются делать лидера? Как вот они вот прельщают таким вот, ну что ли, захватывают чувство тщеславия у человека, да, у ребенка тем более, говорят, ты вот хочешь управлять там, да, как они до этого доводят? Они предлагают же конкретные технологии, действительно. И я думаю, вас-то ужас объял от чего, потому что эти дети научены конкретным технологиям. Их научили, как быть лидером, как казаться
успешным.
Ну, да,
кстати, это была школа лидеров, и тема этой школы была супергерои. То есть супергерои, да. Именно вот те самые, да. Там, всякие там пауки, и
вот это,
и так далее.
И вот это страшно, потому что здесь, за этими технологиями, в наш технологичный век, теряется сам человек. Я думаю, вас ужас-то от этого тоже вот охватил, потому что традиционное рассуждение, личность в истории, а какая же здесь личность? Здесь продукт школы лидера, да, который хлопает в ладоши, который улыбчив, заманчив, который там вам, значит, поведет на баррикады, но он пустышка. Он пустышка. Где у него внутренний мир-то? Который старательно пытается вытеснить вот этими технологиями. И вот, наверное, это очень большая проблема для нашего современного времени. Это то, чему, наверное, должно противостать христианство в том числе и православие. Но вот, это вот именно попытка технологизировать человека. Да, потому что ведь в православии всегда говорится о том, что человек, ну, это не просто животное, человек – это личность прежде всего, своеобразная личность. Некоторые святые отцы говорили о том, что человек – это даже, представляете, макрокосм, да, большой мир, в микрокосме, в маленьком мире. Вы представляете это, вот, как бы, вот такое учение? Какое почтение к человеку, какое вот все-таки, да? А сегодня у нас человека делают просто, ну, знаете, пешкой в этих технологиях, одним из винтиков системы, и учит конкретным технологиям, и при этом мы забываем о том, что есть все-таки вот эта личность. Эта личность отнюдь не всегда технологична, и не всегда она подвержена вот этим манипуляциям. И я думаю, что вот эти люди, которые внешне кажутся счастливым, они на самом деле глубоко очень страдают. Вот. Может быть, не при людях, а вот там, где-то в тиши своей комнаты, в глубине своей души. Ну, как здесь не страдать?
Чем вот эта тема была супергерои, преподаватели говорили, а у нас на школе лидеров тема была магия. Это вот тоже очень страшная вещь, которая продолжает свое путешествие по нашей стране, типа истина где-то рядом и что-то подобные страшные вещи, которые говорят об экстрасенсах как об экспертах. Я даже не знаю, ну вы бы, молодежь, хотя бы восстали против этого, что ли? Вы высказали бы
почему все. Почему молодежь не устает-то?
Почему?
Во-первых, мало кто из них смотрит, не из них, а из нас, смотрит телевизор. Это на самом деле сейчас интернет вытесняет телевидение. Это реально такой процесс. Это во-первых. А во-вторых, у нас же молодежь такая индифферентная, что ли. Потому что вот, понимаете, вот эти технологии, о которых мы говорили, они в том числе и воспитали потребителя. Потребителя, которому дайте мне только потреблять, дайте мне мой пончик на ужин, да, и все. Все остальное особо не волнует. И вот в этом большая проблема, в том, что действительно вот с такой психологией потребителя очень сложно же противостать вот этому. А тем более сегодня у нас такая тоже идеология идет о том, что а где вы истину видели? С чего вы решили, что в христианстве истина? А почему нельзя допустить такой позиции, что ли? И вот тогда обывателю, вот этому человеку, любящему пончик и так далее, на ужин, он говорит, а почему я должен идти-то здесь? Вот? Почему я должен критиковать этих уважаемых людей, которые вроде вот в пиджачках сидят, все, если их позиция равна, возможно, так же, как и моя? Вообще, где моя позиция? И вот современная идеология, она размывает вот эти основания, основания жизни человека. Ну и очень часто отсюда человек становится индифферентным, потому что если раньше, вот, допустим, взять времена Иоанна Златоуста, какие-нибудь глубокие, там, 4 век, если ты родился христианином, ты знаешь, все, есть Бог, есть Христос, есть Божья Матерь и так далее. И, вы знаете, тогда стояли за истину. Действительно стояли. Как Иоанн Златоуст советует, если ты услышишь, что еврей хулит Божию, там, хулит Бога, подойди, освети десницу твою, да, ударь его. И потом добавляет, пускай евреи, прежде чем что-то сказать, оглянутся и посмотрят, нет ли рядом христианин. Понимаете, какая ревность, да, вот ревность поэтому. Или другой момент, когда купить ничего нельзя было, без вопросов о том, как ты веруешь. Представляете, вот сейчас представьте, вы заходите в какую-нибудь торговую сеть, там, типа Мегамарта или еще какой-нибудь местный, да, и говорите, дайте мне, пожалуйста, ну, там, подходите к кассе, говорите, вот булочка, а он спрашивает, веруешь ли ты в Иисуса Христа как царя и Бога? Если ты отвечаешь нет, все, какая булочка, все, давайте, до свидания. Ревность была, почему? Потому что человек четко знал, да, свои основания, четко видел вот это свое мировоззрение, четко понимал эти границы. А сегодня, получается, как? Мы даже в своей вере зачастую не уверены. Очень у многих нет такой вот ревности даже по вере. Почему? Потому что говорят, здесь очень много поводов для сомнений. Ну, согласитесь, есть такие частые настроения, и любой человек его посещает вот такие религиозные сомнения. И, в общем, в современных условиях, когда нас учат быть толерантными, когда нас учат уважать другую позицию, мы настолько уважаем другую позицию, что очень часто забываем о своей и об укорененности в своей позиции. И поэтому очень трудно как-то сегодня молодежь поднять за что-то. Но если получается кого-то поднять, то, как правило, это вот, к сожалению, такие не очень образованные люди, у которых как раз-таки хватает смелости заявить, что моя позиция, она единственная. Но вот здесь очень опасно, потому что эти необразованные люди, они, как правило, ломают дрова. Вы сегодня приводили пример на Украине. А ведь там, на самом деле, кто на площадях-то был? Кто захватывал мэрии? Кто захватывал администрации? Это что, были сплошь интеллектуалы, что ли? С учебниками по физике и философии они шли туда, рассуждая о вечных ценностях и о евроинтеграции? Да нет, как правило, это были как раз-таки, что называется, парни с района, которые, вот, студенты техникумов и так далее, которым как раз-таки им сказали так, значит, надо стоять за это. И вот мне кажется, вот это коренной разлом нашего мира в том числе, потому что если взять Западную Европу, там такая же проблема стоит, но там она стоит, допустим, с исламским миром. Почему? Ислам и мусульмане четко уверены в своей правоте. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Все, вы что-то говорите иное, значит, вы, вот, ребята, заблуждаетесь. Да, вы именно заблуждаетесь. А европеец что скажет? Ах, ну,
Возможно, вы и правы.
Возможно, вы и правы, да, и так далее. И получается, что приходит мусульманин со своими традициями, со своим укладом.
Четкой позицией.
Четкой позицией и вытесняет вот этих, ну, раскисших европейцев. И, может быть, какой здесь нужен выбор? Потому что ведь есть соблазн впасть в такую, вот, знаете, в крайнюю такую позицию, сказать действительно, нет, нет Бога, кроме Христа, и тоже так вот, как мусульмане, начать. Нет. Здесь, мне кажется, нужна золотая середина. Нужно понимать четко свою позицию, укорененность своей позиции, осознавать это, понимать, к чему призывает наша вера нас, да, пытаться как-то, ну, все-таки осмысливать эту веру, потому что через осмысление этой веры мы в ней будем тоже укрепляться в нашем мировоззрении. И идти, и делать, что называется, и отстаивать ее, и не бояться ее отстаивать. Пускай это иногда будет действительно таким, ну, может быть, исповедничеством.
Вас сейчас какие люди окружают? Вот координационный совет, те, кто активный такой.
Ну, вот вы имеете в виду по активности, да?
По активности, по ревности.
По ревности. Ну, вот благодарение Богу сейчас я могу свидетельствовать о том, что в Координационный совет пришли вот именно такие, ну, вот скажем, уравновешенные люди, которые видят свою позицию и могут ее отставить. И мы действительно вот очень много делаем для... Ну, для общего христианского какого-то дела, да, для, ну, для того же преображения мира. Но не то, что там мы все вместе, такая коллективная ответственность, а вот есть конкретные люди просто, кто-то занимается антиабортной деятельностью, очень важное на самом деле направление работы. А ведь можно было сказать, а пускай это выбор матерей, да, почему мы навязываем свое мировоззрение кому-то? Но вот здесь как раз нужно очень так подходить, не через навязывание, может быть, а через декларацию своих позиций, через, ну, попытаться, ну, что ли, убедить, показать красоту православного мировоззрения, показать истинность православного мировоззрения. И это как бы люди делают. Недавно была акция на Плотинке, наверное, вы, может быть, слышали, когда из свечей вот этих выложили младенца и написали «Он один из нас», и это очень, на самом деле, трогательная акция. И много, конечно, вот таких других. И почему я говорю «благодарение Богу»? Потому что вот, глядя на развитие ситуации, может быть, в других городах, не в Екатеринбурге, в Москве, на какие-то православные молодежные движения, да? Ну, допустим, там есть такое общественное движение, как «Божья воля», может быть, слышали, да? Которые забрасывают своих противников тухлыми яйцами, которые, ну, вот так вот говорят, ну, понимаете, само название «Божья воля», что они представляют Божью волю. Но это, ну, это вот как? Вот, вот это как раз-таки вот то, что я говорил, что есть опасность вот впасть в такой вот, знаете, ну, что ли, фанатизм, крайнее отстаивание своей позиции, не видя действительно широты в том числе. И вот, слава Богу, у нас в Екатеринбурге такого пока нет, и надеюсь, что не будет.
Вы кого-то приглашаете сейчас или уже определено, кто отправится на слет православной молодежи в Алапаевск? Или приезжайте все ребята,
мы
кто считает?
Да, мы приглашаем всех желающих. Информация будет распространяться, я думаю, в том числе еще, ну, вот, по радио она будет звучать, и через телеканал «Союз», и в том числе и ВКонтакте, в частности, в группе «Екатеринбург православный молодежный». То есть там вся последняя информация, она будет выкладываться. Ну и на сайте молодежного отдела Екатеринбургской митрополии, епархии. Вся эта информация, она будет. Приглашаются, конечно, все желающие, все, кто чувствует себя молодым, все, кто видит себя молодым, потому что будет, я думаю, очень интересно. И вот мы там как раз, наверное, и подумаем. Вот не зря тема-то выбрана как? Любовь сорадуется истине. Здесь и тема истины, которая сейчас, вот мы говорили, вот большая проблема с ней на самом деле, с этой истиной. Вот пилатовский вопрос, что есть истина? Ну, это настолько сложный вопрос, да, что и сегодня современный мир часто не может на него ответить. А мы же христиане на самом деле знаем ответ, да? «Я есть истина, путь и жизнь», говорит Христос. И вот как донести эту истину, в том числе истину любви, да, потому что Бог есть любовь, людям, мы также будем, наверное, думать на слете. И я приглашаю всех желающих, ну и вас, Ирина Геннадьевна, конечно.
С 1 по 4 мая, город,
да,
Алапаевск.
Да.
И там, в принципе, вот если сейчас кто-то захочет выступить, что-то сказать, у него будет такая возможность, или нужно кому-то заранее сообщить,
а
может быть, какие-то
иметь
телефоны есть, контакты. Но кто-то захочет рассказать о своем опыте, заявиться на выступление, например.
Да, такая возможность будет, то есть через вот как раз группу, через группу. Ну и в частности, в городе Екатеринбурге в молодежных клубах будет делаться объявление. И через координатора молодежного клуба вы, ну, как бы, желающие, сможете заявиться о своем выступлении. Более того, даже если вы приедете на сам слет и там заявите свое желание поделиться каким-то опытом, там будет время для этого. Специально выделено время для презентации каких-то молодежных объединений. И поэтому такая возможность, конечно, будет. Ведь, опять же, главное для таких слетов это вот не четкая такая иерархичность, которая на самом деле, ну, не совсем свойственна христианству. Вот, мы привыкли говорить о том, что в христианстве вот это послушание, вот это иерархия четкая, разделение и так далее. Но мы забываем, что мы в христианстве все братья и сестры, да? И в главном-то единство на самом деле у нас. В главном единство, во второстепенном различии, во всем же любовь. И вот эта иерархия, это иерархия именно любви. Знаете, как недавно святейший патриарх сказал, что власть в церкви, это... не нахмуренные брови, не топот, не окрики, а это именно власть любви. И это вот именно отцовская, что ли, власть. Поэтому у нас на слете нет такой вот иерархии, что, скажем так, все мы сказали, значит, и все, всем молчать там в тряпочку. Нет, каждый может, если хочет, если это разумные у него какие-то мысли, высказать их, и он будет услышан.
Спасибо, думаю, интереснейшее будет мероприятие. И в нашем эфире был член Координационного совета Православного молодежного движения Игорь Хмара. Ждем вас еще в нашем эфире.
Спасибо. До свидания.